Да. Со двора доносились звуки шагов. Какого черта они там шатаются? Ведь не станут же они расстреливать нас в потемках. Через минуту все стихло, я сказал Тому. Светает. Педро, позевывая, поднялся, задул лампу и обернулся к своему приятелю. Продрог, как собака. Подвал погрузился в сероватый полумрак. Мы услышали отдаленные выстрелы. «Начинается», — сказал я Тому. «По-моему, они делают это на заднем дворе». Том попросил у бельгийца сигарету. Я воздержался. Не хотелось ни курева, ни спиртного. С этой минуты они стреляли беспрерывно. «Понял», — сказал Том. Он хотел что-то добавить, но замолк и посмотрел на дверь. Дверь отворилась, и вошел лейтенант с четырьмя солдатами. Том выронил сигарету. «Стейнбок?» Том не ответил. Педро кивнул в его сторону. «Хуан Мербаль?» «Тот, что на циновке». «Встать!» — выкрикнул лейтенант. Хуан не шелохнулся, двое солдат схватили его подмышки и поставили на ноги. Но как только они его отпустили, Хуан снова упал. Солдаты стояли в нерешительности. «Это уже не первый в таком виде», — сказал лейтенант. «Придется его нести. Ничего. Все будет в порядке». Он повернулся к Тому. «Выходи». Том вышел. Два солдата по бокам. Два других взяли Хуана за плечи и лодыжки и вышли вслед за ними. Хуан был в сознании, глаза широко раскрыты, по щекам текли слезы. Когда я шагнул к двери, лейтенант остановил меня. «Это вы и Биетта?» «Да. Придется подождать, за вами скоро придут». Он вышел. Бельгиец и два охранника последовали за ним. Я остался один. Мне было неясно, что происходит. Я предпочел бы, чтобы они покончили со всем этим сразу. До меня доносились залпы, промежутки между ними были почти одинаковы. И каждый раз я вздрагивал, хотелось выть и рвать на себе волосы. Но я стиснул зубы и сунул руки в карманы. Надо держаться. Через час за мной пришли и провели на первый этаж в маленькую комнату, где пахло сигарами и было так душно, что я едва не задохся. Два офицера покуривали, развалясь в креслах. На коленях у них были разложены бумаги. «Твоя фамилия Ибиета?» «Да». «Где скрывается Рамон Грис?» «Не знаю». Тот, что меня спрашивал, был толстенький коротышка. Глаза его жестко всматривались в меня из-под очков. Он сказал: «Подойди». Я подошел. Он поднялся и посмотрел на меня так свирепо, будто хотел, чтобы я провалился в преисподнюю, и начал выкручивать мне руки. Он делал это вовсе не потому, что желал причинить мне боль, он просто играл. Ему необходимо было ощущать себя властелином. Он приблизил свое лицо и обдавал меня гнилостным дыханием. Это продолжалось с минуту, и я едва удерживался от смеха. Для того, чтобы испугать человека, который сейчас умрет, нужно что-нибудь посильнее, так что тут он сыграл довольно слабо. Потом он резко оттолкнул меня и снова сел. Он сказал: «Или ты, или он. Если скажешь, где он, будешь жить». И всем этим типам в их галстуках и сапожищах тоже предстояло помереть. Правда, позже, чем мне, но в сущности не намного. Они выуживали из своих бумаг какие-то имена, они гонялись за людьми, чтобы посадить их или расстрелять. У них были свои взгляды на будущее Испании и на многое другое. Их деловитая прыть коробила меня и казалась комичной. Они выглядели спятившими. И я не хотел бы оказаться на их месте. Смехотворный толстяк-коротышка неотрывно смотрел на меня, похлопывая хлыстом по сапогу. Все его движения были точно рассчитаны, ему хотелось производить впечатление лютого зверя.